بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله сегодня продолжаем разговор о вере в Аллаха سبحانه وتعالى. И надеюсь, сегодня у нас будет последняя тема по вопросу веры в Аллаха. И мы сегодня должны говорить о качествах Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы говорили о вере в Аллаха как Создатель, как единый Бог. Мы говорили о вере в именах Аллаха Субханаху ва Тааля и как должно все это влиять на нас. И обсуждали, я бы сказал, некоторые имена Аллаха и, конечно, и далеко не все. Сегодня тоже будем обсуждать и говорить о некоторых качествах Аллаха, а не о всех. Поэтому я это заранее говорю, потому что, может, что-то услышим другой и дополнительно. Мы сегодня не можем говорить о всех качествах Аллаха, но мы поговорим хотя бы об основных качествах Аллаха и о правилах, в пределах которых мы должны говорить и имеем право говорить о качествах Аллаха Субханаху ва Тааля. И здесь, и прежде чем сразу начинать разговор об этом, я хочу еще раз напомнить, потому что это очень важно. И именно в этом моменте и в этом вопросе веры в Аллаха произошли расхождения между мусульманами. И именно в этом вопросе, говорив о качествах Аллаха, разделились мусульмане и появились всякие секты, можно сказать, и всякие течения. Хотя, с одной стороны, когда ты видишь, что это разногласие относится к вопросам, которые в конечном итоге не имеют никакого отношения к практической жизни. Это только теоретические вопросы. Только теоретические вопросы. И когда ты видишь, что именно из-за таких вопросов, которые носят теоретический, сугубо теоретический характер, конечно, тебе становится очень жалко. Почему именно, почему ради этого происходит такое разделение и обвинение, и вплоть до куфра, до обвинения в нарушении веры. Хотя это не говорит о том, что этот вопрос не важный. Раз мы говорим об Аллахе, раз вопрос имеет отношение к Аллаху, это значит очень важный вопрос для мусульманина. Для мусульманина. Но я еще раз повторяю, к сожалению, когда мы начинаем думать и работать там, где мы не должны работать, конечно, возникнут у нас такие расхождения. Мы должны, еще раз я хочу подчеркнуть, мы должны знать пределы нашего разума и в пределах нашего разума работать и в пределах нашего разума думать. Тем более, когда речь идет об Аллахе. Понятно, что люди и человечество всегда стремилось к тому, чтобы представить Бог в облике чего-то или кого-то. Всегда вот такое чувство и стремление есть у людей. Всегда. Вот поэтому, когда мы видим памятники, когда мы видим, что люди то ли огонь считают Богом, то ли там солнце считают Богом, или мы видим в некоторых религиозных книгах нарисован Бог как бы в виде одного старика, или не знаю, который, сидящего на каком-то троне. Это говорит о том, что всегда вот такое чувство есть у людей, чтобы разыскивать и представить образно Бог. Ислам в этом направлении, занял, я бы сказал, среднюю позицию. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в своих хадисах иногда, но не часто, но иногда были разговоры и были аяты и были изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, говорящие именно об образе Аллаха. Были такие моменты. И вам об этом мы сегодня будем говорить. Но это ни в коем случае не для того, чтобы мы ярко представили картину и рисунок Аллаха субханаху ва тааля. Вот там, где наш разум не должен действовать, мы не должны здесь действовать. Мы не должны здесь стремиться думать. И, к сожалению, именно в этих вопросах, где нельзя ничего доказать. Почему я это еще раз говорю? Потому что здесь нельзя ничего доказать в плане, вещественных доказательств. Мы не можем кому-то... Вот возникнет вопрос, у Аллаха есть это или нет, допустим, да? У Аллаха, субхану ва та'аля, есть, рука или нет? Аллах, субхану ва та'аля, где находится? Вот вопрос этот возникнет, и давайте будем обсуждать его очень долго. И кто кому что докажет? Кто кому что... Здесь, конечно, будет какой-то у одного, у которого более-менее логические рассуждения. Он придет к выводу, и кажется нам, что он прав, потому что он логически рассуждает, и лучше логически рассуждает, чем другой партнер, который ему говорит и хочет уговорить. Хотя в конечном итоге это человеческая логика. А человеческая логика никак не может объемлить и представить Аллаха. Поэтому отсюда возникает только спор между нами. Во-первых, только спор. Во-вторых, никто никому ничего не сможет доказать. Никто. Если не будем обосноваться на аяте Корана из речения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому к выводу прийти, опять-таки я подчеркиваю, иногда почему шайтан как подходит? Шайтан именно подходит, ты же логически рассуждаешь, ты же опираешься на логику, у тебя логические мышления, у тебя логические доказательства, ты связываешь вещи между собой логично, значит ты прав. Но это рассуждение не может быть по отношению... Когда мы говорим об Аллахе и конкретно об образе Аллаха Субханаху ва Та'аля. Твои логические рассуждения, они, несмотря на то, что они логичными и связаны каким-то образом логично между собой, твои мысли и твои доказательства, но это еще не говорит о том, что ты дошел до истины. Потому что у тебя человеческие рассуждения, они божественные рассуждения. Человеческие мышления, опять-таки я еще раз повторяю тот пример, когда мы говорим, что если нам сказано будет, произошло событие нигде или никогда, мы не можем думать о нем. Тут же мы не можем думать о нем, потому что наш разум не может думать в тех вопросах, которые произошли без временных границ или географических границ. Поэтому, когда подошел один молодой человек к одному ученому и спрашивал его именно об образе Аллаха, спрашивал его, как Аллах Субхана ва Та'аля утвердился на троне, как Аллах Субхана ва Та'аля так делает, именно хочет выяснить образно и хочет представить это, как происходит. А этот ученый молча, ничего не говорив, вырыл одну яму маленькую и стал таскать воду с моря в эту яму. Этот молодой парень спрашивает, что ты хочешь делать? Он говорит, я хочу перенести море в эту яму. Я хочу перенести море в эту яму. Он говорит, это же невозможно. Он говорит, то же самое, невозможно поместить образ Аллаха в твоем разуме. Это тоже невозможно. Поэтому то же самое, что моя пытка перенести море в эту яму невозможно, то же самое твоя пытка представить Аллаха Субханаху ва Та'аля образно, как Он выглядит, как Он осуществляет свои действия, образно, как в фильмах, в мультфильмах и не знаю где, тоже это то же самое, что перенести море в эту яму. Поэтому не думай об этом. Поэтому не думай об этом даже. И пусть эти вопросы, когда возникают у нас, мы должны тормозиться именно изречением пророка и Кораном. Что сказано в Коране? Сказано так, значит так. А как это происходит? И как это осуществляется? Это уже я не в состоянии об этом думать. Как тоже сами, тоже один ученый дает такой пример, если мы подходим, ну это тоже опять философия и логические рассуждения, как он говорит, если мы подходим к одной куколке, которая работает на батарейке, и хотим ей объяснить, как человек живет. Хотим этой куколке, которая живет на батарейке, двигается таким образом, и хотим, и мы пытаемся ей объяснить, как человек живет. Имею в виду тот, который ее приобрел. Никогда она не сможет. Никогда она не сможет понять, как человек живет. Потому что она это представить не может. И, конечно, у нее будет то же самое заблуждение. Вот то же самое, как слепой человек, который открылся его зрение, открылось именно на один какой-то предмет, допустим, скажем, стакан или стул. Он в жизни видел только стул, допустим. А потом мы говорим ему, проходит машина. Вот машина проходит. Он говорит, а как она выглядит? Он будет с чем сравнивать эту машину? С чем будет сравнивать эту машину? Будет сравнивать со стулом, да? Ну а как можно ему объяснить, как выглядит машина, опираясь на то, что он видит, и то, на то, что он когда-то видел, это стул. И давайте мы объясним ему. Или объясним какому-то бедуину, который никогда не видел ни цивилизации, ни машин, ничего. Даже говорят, однажды один бедуин, когда шел в дороге, а дорога была в горах, сзади него ходит посередине дороги со своим ослом. А это дорога для машин. А нет, конечно, машина не может по горам ехать. Он потом слушает какой-то гудок сзади, гудит ему. Пип, пип, смотрит. Да иди отсюда, что ты? Поднимайся, неужели не умеет твое животное подняться? Пусть поднимется. Даже говорят, в пустыне начали траву давать в начале машинам, чтобы они кушали траву. То есть сами попробуйте этому бедуину объяснить, как, например, допустим, радио работает, радио или телевизор. Что скажем ему? Это железка, который, или пластик, который, пластическая вещь, которая говорит, звучит, никак нельзя. Потому что он будет постоянно сравнивать это с тем, что он имеет в наличии. Мы живем, люди, постоянно у нас понятие происходит путем сравнения, в основном путем сравнения. Мы сравниваем с чем-то. Для того, чтобы понять новую вещь, мы ее сравниваем с чем-то. А именно сравниваем с тем, с чем мы столкнулись до этого. Для того, чтобы ее понимать. Поэтому, когда мы говорим об Аллахе, субханаху та'аля, как здесь сравнивать, с чем мы будем сравнивать? Опять-таки возникнет у нас вопрос. А мы, когда мы говорим, например, допустим, рука, да? Мы будем сравнивать с рукой человека для того, чтобы понять. Но это тоже, конечно, здесь невозможно и недопустимо даже. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. Аллах Субханаху ва Та'аля не похож ни на кого. И нет подобного ему. Ни в своем образе, ни в своем, ни в своей силе, ни в своем знании. Ни в чем, ни в чем. Аллах Субханаху ва Та'аля не похож ни на кого. И если мы это правило возьмем при любом шаге, когда мы говорим об Аллахе, тогда мы создаем, иншаллах, равновесие, которое нам поможет не заблуждаться. Не заблуждаться. Поэтому давайте так договоримся. Когда мы говорим об Аллахе, будем парализовать свое представление. Когда я говорю об Аллахе что-либо, здесь вот представить в воздухе какую-то картину нам не следует. Потому что это опять-таки невозможно. И с точки зрения ислама, ислам нам запретил представить и нарисовать пророков. Вот, например, если да, с точки зрения ислама, поэтому если вы посмотрите художественные фильмы, которые сделаны мусульманами, вы там не увидите никакого пророка. Вы там не увидите пророка. И они что-то делают, что-то придумают, то ли какую-то музыку, когда должен быть пророк в этом, скажем, выступлении и так далее. Потому что нам даже запрещено, нам запрещено этого пророка показать путем рисования или путем там, чтобы его роль играл кого-нибудь из людей. Даже пророки, я подчеркиваю, даже пророки, и не только пророки, даже есть такой, и это причем на этом согласие современных ученых, что людей, которых Аллах, которым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обещал попасть в рай и своих сподвижников, тоже эти люди показать и играть их роль, тоже нам запрещено. Вот это, когда мы говорим даже о пророках. А как, если мы говорим об Аллахе? Вот поэтому я хочу подчеркнуть, когда мы говорим об Аллахе, мы должны знать, что мы образно представить Аллаха не можем и не должны, и нам не нужно. И нам это не нужно. Если бы это нам нужно, то Аллах Субхану Та'аля это не скрывал от нас. Аллах Субхану Та'аля не скрывает от нас то, что нам нужно знать, и то, что нам необходимо для своей веры и для своей религии. Нет такого, чтобы Аллах скрывал то, что нам нужно. Поэтому, если у нас будет такое правило, при разговоре об Аллахе две правила существуют. Аллах не похож ни на кого, нет подобного ему. Первое правило. Второе правило, любое сведение об Аллахе должен иметь определенные доказательства, а это доказательство, это не слова ученого или не слова какого-то философа, а именно это слова самого Аллаха в его Коране или его пророка в его изречениях. Вот если это мы соблюсти будем, то тогда у нас, инша Аллах, не будет такие заблуждения и не будет такие расхождения. Вот. О качествах Аллаха, когда мы говорим, опять-таки, я еще повторяю, это сугубо для облегчения понятия, это не строгая схема. Опять-таки, иногда, например, человек услышит что-то где-то, и уже становится для него это только это правильно, а все остальное неправильно. Тоже не обязательно. Вот я то, что сегодня буду говорить, это опираясь на словах одного современного ученого. Но это не говорит о том, что только это правильно, и что нет другого мнения тоже правильного. Но мы вынуждены хотя бы идти по определенной схеме для того, чтобы разбирать какой-нибудь вопрос. Но эта схема, она не золотая схема и не единственная схема. Когда мы говорим о качествах Аллаха, мы можем сказать, что качества Аллаха делятся на три группы. Это первая группа, это сущностное качество, о сущности говорящие, и качество отрицания, и смысловые качества. Что относится к первой группе, к сущностному качеству? Сюда относится одно качество. Это существование Аллаха. Значит, Аллах имеет такое качество, что Он существует. Вот опять-таки мы когда говорим об Аллахе, честно говоря, я считаю, не от того, что я хочу перед вами что-то хвалить себя, я считаю, что даже в рискованном отношении, я очень смелый человек, потому что я взялся говорить об Аллахе на русском языке, когда я араб. Я считаю, что и дай Аллах, чтобы мне потом за это не получить по башке в судный день. Вот. Потому что, когда мы говорим об Аллахе, даже слова должны быть подобраны. Не то, что там, что угодно, скажи, лишь бы поняли тебя. Нет. Здесь даже иногда думаешь, а как это перевести на русском? Как мне, какое слово подбирать? Я когда, например, не чувствую, о чем говорить. Я знаю перевод слов, но на меня не влияет. Как носители языка чувствуют, когда ты говоришь этот слово. Даже иногда для меня становится, пошел отсюда и здравствуйте, почувствую одно и то же, потому что я не чувствую, как это воспринимают люди. Для меня это перевод. Вот. Поэтому я хочу сказать, что здесь мы должны быть тоже осторожными в подборе слова и в подборе, скажем, терминологии. Вот к этому, к этой категории качеств, к этой группе качеств, сущностное качество относится качество существования. Значит, Аллах Субханаху ва Та'аля существует. Существование Аллаха. Я думаю, об этом мы говорили очень долго, когда мы говорили о доказательствах существования Аллаха. И нам не следует это повторить, только я хочу сказать, что мы должны знать, что существование бывает независимое и зависимое существование. Вот когда мы говорим о существовании Аллаха, это независимое существование. Имею в виду, его существование не зависит от существования чего-либо другого. А когда мы говорим о своем существовании, существовании людей, существовании животных, существовании этой вселенной, это зависимое существование, потому что эти вещи не могут существовать без существование Аллаха. Понятно? Значит, существование Аллаха в отличие, сами такой главный отличие существования Аллаха от нашего существования, это то, что существование Аллаха независимое ни от чего и ни от кого. И Аллах Субханаху ва Та'аля сам по себе и никем не создан. И об этом мы говорили, когда мы сказали о правилах, аксиоме цепочки, что каждая цепочка по логике должна иметь начало для того, чтобы потом все произошло. И Аллах Субханаху ва Та'аля является началом всего, до которого не было никого и ничего. Вот об этом у нас был когда-то разговор. Но здесь Где возникает путаница? Путаница возникает именно там, где мы начинаем думать и хотим различать между двумя понятиями. Что такое существование, между существованием Аллаха и между собственно Аллах. Вот. Имею в виду, не просто, да, существует он, но как это существует, как он существует, собственно он, это кто? Собственно Аллах. Не то, что мы согласны, да, мы верим, что он существует, а мы хотим уже думать, вот, допустим, человек существует, но собственно человек существует, он такой, 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 и характеристику мы можем давать. То же самое здесь, некоторые пытались, и некоторые, хотя это недостижимо нашему разуму, когда пытались понять не только, что Аллах существует, но а как это существует он, собственно он кто. Поэтому были такие заблуждения, одни считали, что все, что вокруг нас, это Аллах. Это как бы слияние, я не знаю, правило по-русски, по-арабски звучит «вахдат л-вуджуд». Значит, все, Аллах проявляется во всем, в чем нас окружает. Вот это Аллах, наша вселенная – это Аллах. Есть такие, к сожалению, люди, которые подошли к такому мнению, когда думали не просто о существовании Аллаха, а именно о собственном Аллахе, кто он. И начали думать, значит, кто существует, ну а как это? Значит, он существует в своих созданиях. Вот и начало, и появилось такое мнение о том, что Аллах Субхану Та'аля существует во всех существах. Как бы, это как бы такое правило «вахдат л-вуджуд». Но я хочу сказать нам, мусульманам, это недопустимо. Нам, мусульманам, допустимо и нашим разумам. Опять-таки, это не паралич, я подчеркиваю, это не унижение своего разума. Да наоборот, мы говорим, наш разум может в этих пределах работать. И все, зачем нам? Мы должны, когда мы говорим, вот некоторые тоже выступают так, в адрес, в таком плане обвинений нас, мусульман, что вы не разрешаете своему разуму развиваться и думать. Но куда нам развиваться в этом плане? Когда мы однозначно знаем, что мы не сможем прийти к выводу, а зачем мне об этом думать? Вот именно из-за этого мы говорим. Поэтому, когда мы говорим существование Аллаха, Мы должны понять, что Аллах Субхану ва Тааля существует, существует, но как это, собственно, как это происходит? Собственно, Аллах. Вот это здесь уже нашему разуму следует знать свои границы и остановиться. Возникает вопрос, где Аллах? Возникает такой вопрос, где Аллах? Многие уже, я не знаю, в последний месяц, не знаю, то ли, может быть, какая-то секта приехала в Казань, я не знаю. В последнее время многие спрашивают, где Аллах? И вот раньше никто не подошел с таким вопросом, что с точки зрения ислама, где Аллах? А сейчас уже, не знаю, десятки вопросов, где Аллах? Где Аллах? Когда мы говорим о месте нахождения Аллаха, я знаю, знаете, я, честно говоря, хотелось бы заниматься другими вопросами, но все-таки, раз это возникает среди нас, мусульмане, раз это возникает в нашем обществе, мы должны знать ответ на это, как отвечать и как быть, когда возникает такой вопрос. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, во многих аятах Корана и на основании многих аятов Корана говорится о местонахождении Аллаха. Но, прежде чем эти аяты вам сказать и о них говорить конкретно, я хочу сказать одно правило тоже. С точки зрения ислама нет одного места, который бы поместил Аллах. Аллаха Субхану ва Тааля его не объемлет ни место, ни время. Вот это правило. Понятно? Значит, когда мы говорим об Аллахе, мы не имеем права определить для него определенное место с определенными границами, как мы считаем. Понятно? Аллах его не объемлет ничего, никакого места и никакого времени. И одно из имен Аллаха Субхану ва Тааля, как мы сказали, «Ал-Аввал вал-Ахир, Ал-Захир вал-Батин». Значит, он первый и последний, и явный, и тайный. Вот. Но некоторые аяты Корана, читав которых, мы можем как бы говорить конкретно об одном месте, например. И отсюда тоже возникли определенные непонятия и заблуждения. Например, сурат Аль-Мульк, сура номер 67, ая номер 16. И в этой суре тоже ая наверняка 17 тоже. Ну, близко друг к другу аят. И оба говорят об этом, например. Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте, «Обезопасены ли вы от того, кто в небе, что он не заставит землю поглотить вас?» А кто может заставить землю поглотить нас, кроме Аллаха? Кто? И в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Обезопасены ли вы от того, кто в небе, что он пошлет на вас вихрь?» Это тоже в этой же суре, там через аят или после него. Опять-таки, кто имеет такую власть, чтобы заставит землю поглотить нас, кроме Аллаха? Ни один, а потому что здесь некоторые начинают говорить, это может быть Джибрил, алейхиссалям. Но Джибрил, алейхиссалям, несмотря на его силы как ангел, он не имеет такую власть, чтобы заставить землю поглотить людей. Вот эту власть имеет только Аллах, Субханаху ва Тааля. И когда говорится, обезопасены ли вы от того, кто в небе? Значит, здесь мы говорим о месте, определенном месте. То же самое, например, в другой суре, сура номер 35, ая номер 10, когда Аллах Субхану Тааля говорит, кто желает величия, то у Аллаха все величие. К нему восходит слово доброе, восходит, поднимается. Вот. И подключая к этому изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был такой, спор, что ли, между одним и своей рабиной. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил ее, где Аллах? И этот хадис достоверный, кстати. Где Аллах? Она сказала, на небе. Он сказал, отпусти ее, она верующая. Отпусти ее, она верующая. Значит, отсюда мы понимаем, что есть конкретное место, якобы. Это небо. И когда мы говорим, где Аллах, у нас есть определенный ответ. Определенный ответ. На небе. Но это ли говорит о том, что небо это определенное место с определенными границами? Вот с точки зрения арабского языка, небо это все, что выше тебя. Все, что выше тебя, это небо. Поэтому, если для того, чтобы соблюсти эти два правила, что Аллах не похож ни на кого, и мы должны опираться на аятов Корана, вот подходили к этому вопросу, где Аллах? И так у нас волнует этот вопрос. И так нас волнует, допустим. Где Аллах? Вот вам, что Аллах сказал, что Он на небе. Но мы верим с одной стороны, что Аллах не объемлет место. Значит, определение наше определение, что такое небо, будет совершенно другим. Они определенные места. А это все, что вещи, не имеющие никаких границ. Вот тогда мы получим тот ответ, при котором мы не отрицаем слова Аллаха, потому что они открыто говорят в аятах Корана, обезопасен ли вы от того, кто в небе. Мы не парализуем значение этих аятов, и с другой стороны, мы тоже не попадаем в другую ловушку, это представит Аллаха, как мы представляем другие существа, что есть конкретные места с конкретными границами. И, кстати, иногда бывает так, что человек даже просто ссылаясь на свое естество, потому что наше естество, на котором Аллах Субхану ва Тааля создал нас, это тоже в определенной степени имеет определенную правду, наше естество. Но без всяких влияний извне. Хотя это очень трудно отличать. Он говорит по своему естеству или это влияние мнения других. Вот. Одного ученого, не мусульманина, когда его спросили, он ученый по, если я не ошибаюсь, в какой науке? Вот о раскопах земли и так далее. Это как будет? Археология. Вот. Ему один ученый Аз-Занадани показал некоторые аяты из Корана, которые говорят о горе, о том, что горе имеет основную часть внутри земли, а вот то, что мы видим, это лишь 1/8, и о том, что есть ссылки из Корана, говорящие об этом в разных сурах, что горе это опоры для земли. Ему объяснили тоже о морях, о двух морях, которые не встречаются, не сливаются между собой, а образуются между ними преграды, о том, что это написано тоже в Коране. А потом Аз-Занадани его спрашивает, это на видеокассете есть, его спрашивает, как вы думаете, откуда получил Коран Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Имеющий, когда мы говорим об этих вещах, а Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже в жизни не видел море. Не то, что там ходил с микроскопом и исследовал состав воды. Даже море не видел. В жизни Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, море не видел. Тогда этот ученый сказал, я думаю, что ему послан Коран от одного, который находится выше всего и знает все, что происходит под ним. Вот этот человек, который еще не читал наши книги, не читал, ничего не читал, но он отвечает по своему естеству. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что Аллах Субхану Та'аля, ссылаясь на эти аяты, якобы определяем, хотя это не определение, что Аллах говорит, что Он на небе, но это не говорит о определенном месте с определенными границами. Вот. И, кстати, по естеству, имею в виду, я просто упустил, я хотел это сказать в начале, Аль-Имам Аль-Газали, первый Аль-Газали в истории, он был очень известным ученым и имел, я не знаю, сотни доказательства существования Аллаха. Сотни. И однажды он пришел в одно селение, и его народ начал поднять вместе с ослом, как мы сегодня поднимаем президента с машины прямо. Вот. И поднимает, опускает Аль-Газали, Аль-Газали. Одна старуха проходит и говорит: а кто такой Аль-Газали? Они говорят: ты разве не знаешь его? У него 100 лишних доказательств существования Аллаха. Он сказал: если бы не были у него 100 и лишние сомнения, не было столько доказательств. Тогда Аль-Газали, услышав ее, эту простую женщину, спустился с ослом и говорит: о Аллах, дай мне же такую сильную веру, как у нее. Дай мне же такую сильную веру. Вот поэтому я хочу сказать, когда мы говорим об этом вопросе, где находится Аллах, ссылаясь на аяты Корана, ярко говорящие, открыто говорящие об этом, но без углубления. Имею в виду, мы здесь не определяемся. И хотелось бы, чтобы мы поняли другой. Когда мы говорим о нахождении Аллаха, хотелось бы, чтобы мы поняли, что Аллах вместе с нами, где бы ни были, в плане своего контроля, в плане своего, что Он нас видит, где бы ни были, что Он нас слышит, что Он нам поможет, где бы ни были, что Он может даже нас наказать, не дай Аллах, где бы ни были. В таком плане, когда лучше бы нам развивать себя и свое мышление в этом плане, что Аллах с нами, несмотря, меня не интересует конкретно, но меня интересует, что Аллах меня видит. Хоть я здесь, хоть я не знаю где, мне Аллах слышит. Аллах со мной в плане помощи и в плане наказания, если не дай Аллах что-то сделаю. Вот именно я бы сказал, вот эту веру надо развивать у себя больше, чем другую. И этим вопросом надо заниматься больше, а не тем другим вопросом. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране, например, сура номер 57, ая номер 4, именно указал об этом существовании Аллаха, что Он с нами своим контролем, что Он контролирует нас. Например, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: Он знает, что входит в землю и что выходит из нее, что не сходит с неба и что поднимается там. И Он с вами, где бы вы ни были, Аллах видит то, что вы делаете. А о том, что Аллах Субхану ва Тааля с нами своей помощью, об этом говорится тоже во многих аятах, но я просто перечисляю. Это сура номер 47, ая 35, сура 58, ая 7, сура номер 20, ая 46. Вот. Вот именно в это русло мы должны развивать свою веру. Именно в это русло. И отсюда, когда мы подходим к этому ответу, мы не будем вынуждены сказать то, что некоторые говорят, что Аллах существует без места. Есть такое якобы мнение, что Аллах Субхану Тааля существует везде. Вот я помню, когда один давал дарс в мечети в Ливане, он был сторонником того, что Аллах существует везде. И на уроке присутствовал один мальчик, ему, не знаю, ну тоже я был тоже мальчиком тогда, имею в виду, мне тоже где-то, может быть, 8-10 лет, я не помню. Вот и он говорит: Аллах Субхану ва Тааля везде. А этот мальчик, ну мальчик, что скажешь? Он говорит: даже в туалете. А тут же этот задумывался, этот хазрат: о чем я говорю везде? Ну, конечно, перед мальчиком признаваться не очень хорошо. Он же хазрат, а это мальчик 8 лет ему. Он сказал: ты молчи, не говори так об Аллахе. И на этом закончилось. На этом закончилось. Поэтому я хочу сказать, что когда мы говорим о месте нахождения Аллаха, лучше нам бы оставаться на то, что Аллах сказал, не стараясь более глубоко и представить это. И тогда мы спокойно будем жить, спокойно, и будем заниматься именно тем, что нам нужно заниматься. Именно то, что нам нужно, чем нам нужно заниматься. Это, что Аллах Субхану ва Тааля, несмотря где Он, но Он со мной, своим контролем, своим зрением, своим слухом, своей помощью и своей мощью, если речь, не дай Аллах, идет о наказании. Вторая группа Это, как мы назвали ее, это качество отрицания. И этот ученый называет эту группу таким образом, качество отрицания, потому что каждое качество в этой группе отрицает какой-либо недостаток. Отрицает какой-либо недостаток, который не должно быть у Аллаха. Не должно быть у Аллаха. И к этой группе относятся следующие качества. Во-первых, и, конечно, мы эти качества, я бы сказал, о них сказали, когда мы говорили об именах Аллаха, субхану ва та'аля. Ну, мы повторим хотя бы перечисление. Первое качество я буду назвать на арабском и на русском его перевод. Аль-вахдания. Единство. Единство. Аллах Субхана ва Та'аля в сурат Аль-Ихлас, сура, которая известна всем, когда подошли неверующие к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и просили его: «Опиши нам твой Бог». «Опиши нам». Вот опять-таки, если будем именно отвечать, как Коран отвечает, то тоже опять мы попадаем в такие заблуждения. Потому что Коран не ответил им именно образно. А именно ответил, как это должен человек воспринимать Бог. Вот, и в ответ на них, в ответ на эти люди, которые хотят описания Аллаха, Аллах Субхану Та'аля послал сурат Аль-Ихлас, пророк Мухаммад Саллаллаху Алейхи Ва Саллям: «Кул ху Аллаху Ахад, Аллаху Самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван Ахад». И в начале аята: «Скажи, Он Аллах Един». Он Аллах Един. Аллаху Самад, Аллах Вечный. Но здесь мы будем говорить, Ас-Самад означает не то, что вечный, означает и другой, об этом мы поговорим. «Не родил и не был рожден». وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ И нет ничего подобного ему. Вот это описание Аллаха. Поэтому мы не должны растеряться, когда на самом деле подходит к нам один человек. Иногда растеряемся, хотя у нас есть напрямую ответ. Вот подходит человек другой религии и спрашивает нас: «Опишите мне Бог». А мы растеряемся. То это, другой, не знаю, потом спрошу и так далее. Но есть же аят, есть полная сура, есть. Аллах говорит в ответ на этот вопрос. Значит, не ищи другой ответ. Что хочешь? Обязательно, а другой придет, может, нарисуй мне Аллах. Что я должен, что ли? Обязательно я должен отвечать, как он хочет? Нарисуй мне Аллах, допустим, если будет такой. Иногда мы думаем так, что на любой вопрос мы должны отвечать в удовлетворении спрашивающего. А кто сказал так? Кто сказал так? Опиши нам Аллах. Вот тебе описание. Читай эту суру. Аллах един. Не родил, не был рожден, нет подобного ему. Вот и все. Это описание, мое описание. Это мое представление об Аллахе. Поэтому и в этих качествах первое, что звучит, аль-вахдания, значит, он един. Един в плане во всем. Един во всем. Един в своем образе, нет похожего на него никого. Един в своих именах, нет таких имен, имея в виду с такими значениями, как у других. Он един во всем. Един в своем в том, что он единственный Бог и так далее. Все, что мы хотим. Это, конечно, очень важное качество, когда мы говорим об Аллахе. Что Аллах един. Значит, это опять вернет нас к прежним правилам. Он един. Все. Единственный, на которого нет никто, чтобы он был похож на него. Вот единственный он. Второе качество. Это Аль-Кидам. Значит, вечность или древность. Сура номер 57, ая номер 3, Аллах Субхану Та'аля говорит: «Он первый и последний, явный и скрытый». Древность, значит, нет ничего до него. Нет ничего до него. Он первый и нет ничего до него. Вот опять-таки, если мы хотим это тоже опять представить, тоже мы не сможем представить. Но мы не нуждаемся в этом представлении. Аллах Субхану Та'аля вечный, вечный. Но здесь я бы сказал, опять-таки я с осторожностью, Ал-Кидам более подходит к этому качеству, перевод древность. А вечность это когда мы говорим о будущем больше, чем о прошедшем, когда мы говорим о вечности. Это будет следующее качество, это Ал-Бака. Ал-Бака. Значит, вечность без никакого конца. Это Ал-Бака, это следующее качество. Независимость. Независимость. Это тоже качество присущее Аллаху. Вот это как раз то, что говорит в сурат Аль-Ихлас, «Кул хуа Аллаху ахад, Аллаху самад». Слово «ас-самад», если вы прочтете Коран, перевод, я не знаю, я просто, поскольку это, я дружился с Крашковским, вот я всегда на него ссылаюсь, хотя многие переводы есть лучше него, но все-таки во многих переводах слово «ас-самад» переводится как «вечный», хотя это не то. Ас-самад, слово ас-самад нельзя перевести одним словом. Ас-самад означает, что Аллах ни в ком, ни в чем не нуждается, и все нуждается в нем. Вот это что значит ас-самад. Значит, он ни в чем, ни в ком не нуждается, и все, что есть, нуждается в нем. Вот это что значит ас-самад. Значит, у нас уже второе описание Аллаха. Первый мы сказали, Аллах един. Второй мы сказали, но об этом не родил, не был рожден. Третий, что он не нуждается ни в ком, ни в чем, и все нуждается в нем. Это есть слово «ас-самад». Аллаху ас-самад. То же самое здесь. Он не нуждается ни в знаниях, ни, ни в чем. Вот я не буду перечислять, я не, не будем это постоянно перечислять. Когда мы говорим вот это правило, значит, мы нуждаемся в его знании, мы нуждаемся в его силе, мы нуждаемся в его помощи, мы нуждаемся в нем всегда, и он ни в ком, ни в чем не нуждается. Это на практике как отражается? Отражается на самом деле, когда иногда видишь люди, которые, например, мусульмане, не читают намаз, допустим. Он не читает намаз. Как будто намаз это одолжение Аллаху. Вот я читаю намаз. Как будто Аллах Субхана ва Та'аля, я читав намаз, что-то делаю Аллаху, имея в виду, приношу ему какую-то пользу. Вот это исходит из такой веры, скорее всего. Потому что, если ты чувствуешь, что намаз так, конечно, смотря тогда, щедрый или жадный человек будешь выступить. Но когда мы верим, что Аллах не нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем, и тогда у нас будет другое представление о намазе, что мы нуждаемся в намазе. Мы нуждаемся в намазе. Намаз это в первую очередь для нас, а не для Аллаха. Для нас, имею в виду, в нашу пользу, не, то, не материальную у вас, в пользу в плане веры, в плане поведения и так далее, и в плане вознаграждения. Аллах Субхану Та'аля не нуждается ни в ком, ни в чем. Поэтому все обряды, которые Аллах Субхану Та'аля предназначил, которые Аллах Субхану Та'аля нам велил, это не для того, чтобы Он сохранил себя от нас, а для того, чтобы мы себя, самих себя сохранили. И для того, чтобы мы получили благо этой и будущей жизни, иншаллах. Это мы сказали, какое качество? Независимость, да? И последнее качество, относящееся к этой категории, это отсутствие сходства с кем-нибудь. На арабском звучит «аль-мухалафа», «аль-мухалафа». Аль-мухалаф. Ну, об этом, я думаю, мы уже много говорили, да? И главное нам здесь доказательство, это сура номер 42, ая номер 11, в котором Аллах Субхану Та'аля говорит, нет ничего подобного ему, и он все слышащий, все видящий. Это отсутствие сходства. Следующая группа. Это третья группа смысловые качества. Сюда относятся, тоже я перечисляю больше, чем, потому что мы эти качества, о них косвенно говорили, когда мы говорили об именах Аллаха Субхану ва Та'аля. Аль-Ильм, качество аль-Ильм, знание. الإرادة volje, volje Allaha. Allah imeet volje. И об этом говорится в сура номер 37, ая 82. Его приказ, когда он желает чего-нибудь, только сказать ему «будь», и оно бывает. Желает воли здесь. И наша воля, вот это, я не знаю, у нас будет время когда-нибудь, иншаллах, говорит о вере в предопределение, но это отдельный разговор. Но я хочу сегодня подчеркнуть, что воля человека находится под волей Аллаха. Мы имеем волю. Мы тоже имеем волю. Мы имеем. Аллах Субхану Тааля дал нам это право иметь волю. Но наша воля находится под контролем и по разрешению и в пределах воли Аллаха. Как хотите, поймите. Об этом будем говорить. И об этом говорится в сура номер 81, ая 27 по 29. Это вид, Аллах Субхану Тааля говорит, это вид только увещевание мирам тем из вас, кто желает быть прямым. Значит, человек имеет право на волю, воле быть прямым или непрямым и так далее. Тем из вас, кто желает быть прямым. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, владыка миров. Значит, наше желание находится по воле Аллаха. Но я хочу сказать об этом, мы будем сегодня только на этом остановиться, но у нас будет разговор, когда мы поговорим, иншаллах, о вере в предопределение. Значит, второе качество в этой группе – это воля. Следующее – это могущество, аль-кудра. Аль-кудра. Тоже мы говорили об этом, только аят перечисляю. Сура номер 59, ая 6. «Поистине Аллах над всякой вещью мощен, имеющий могущество». Следующее – это слух и зрение. Слух и зрение. Аллах имеет слух, имеет зрение. Но опять-таки, как это происходит? Почему? Я еще повторяю. Мы здесь не имеем права представить, как это осуществляется. Вот те, которые отрицали эти качества и вошли в заблуждение, когда сказали, у Аллаха нет слуха, нет зрения. Они именно ради того, чтобы люди не стали думать, а как он слышит, а как у него зрение происходит. Значит, у него глаза, значит, его глаза такие. Значит, и для того, чтобы это все прекратить, они сказали, он не слышит и не видит. Вот и все. А мы говорим, Аллах Субхану ва Тааля имеет слух и зрение, опираясь на аяты Корана, в которых Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он слышит нас, что Он видит нас. Мы не говорим от себя это. Но Его слух, Его зрение происходит таким образом, которым мы не можем образно представить и понимать. Вот и все. Зачем нам отрицать что-то? Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах Корана говорит о том, что Он слышит своих рабов, о том, что Он видит нас. Вот, например, сура номер 58, ая номер 1. «Услышал Аллах слова той, которая припиралась с тобой о своем муже, и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал вашу беседу, ведь Аллах все слышащий, все видящий». Аиша, радиаллаху анха, говорит, подошла эта женщина жаловаться на своего мужа. Я стою рядом и еле-еле ее слышу. Она говорит, субханаллах, хвала Аллаху, слух которого доходит до сердца людей. Потому что она говорит, я стою около нее и даже не слышу, что она говорит. Аллах говорит, услышал Аллах ту женщину. Вот это тоже, с другой стороны, я обращаюсь к нашим сестрам. Это культура, опять говорит о культуре, да? Вот когда, но есть такое, принято считать, хотя это неправильно, альхамдулиллах, верующие женщины, они не такие. Но принято Когда мы говорим, женщина жалуется, значит, мы ее голос слушаем с первого этажа, если она на 10-й этаж находится. Вот. Культура. Вот Аиша радиаллаху анха говорит, она жалуется пророку, и даже я не слышу. Не кричит. Не поднимает свой голос. А потому что это не показывает свою силу. Наоборот. И Аллах Субхану Та'аля, его справедливость была в решении того, что эта женщина была права, и ее муж был наказан аятами Кур'ана за его несправедливые отношения к своей жене. Поэтому, исходя из этого аята, исходя из других аятов, когда Аллах говорит Мусе, алейхиссалям, когда Муса, алейхиссалям, Аллах приказал ему идти к Фирауну, а Муса, алейхиссалям, ответил, что я боюсь, я убил из них одного человека, Аллах, субхану та'аля, сказал, не бойтесь, я с вами слышу и вижу. Аллах говорит это, зачем нам это скрывать, зачем нам ускользнуть от этого? Аллах сказал, что он слышит, видит, значит, у него слух и зрение есть, но, опять-таки, соблюдая главные правила, говорящие о том, что Аллах не похож ни на кого и нет подобного ему. Значит, его слух, его зрение не похож ни на наш слух, ни на слух кого-то не будет или чего-то не будет. Вот и это, этим мы становимся как бы в середине, и это золотая середина. Следующее качество – это речь. Речь, аль-калям. Аллах Субхану Та'аля говорит. Аллах Субхану Та'аля говорит. И об этом тоже говорится в Коране. Аллах Субхану Та'аля сказал во многих аятах Корана о том, что Он говорит. Ну, например, это однозначно, который никак нельзя объяснить по-другому. Вот потому что никто пытается аяты как бы объяснить по-другому. Для того, чтобы давать нам другой объяснение, что якобы не он говорит, а говорит его ангели и так далее. Там. Но есть такой аят, в котором никак нельзя, ни туда, ни сюда. То он не может двинуться с места. Аллах Субхану Та'аля говорит, сура номер 4, ая 164. А с Мусой Аллах общался разговором. Вот некоторые говорят, когда мы говорим, Аллах говорит, они говорят, здесь имеется в виду, что Аллах внушает. Когда Аллах говорит, что Он сказал, значит, Он внушал. Но здесь Аллах, не зря, это подчеркивается в Коране. И с Мусой Аллах общался, чем? Разговором. Аллах подчеркивает, разговором. Значит, давайте не будем, мусульмане, туда-сюда шататься. Аллах сказал, разговором, значит, Аллах говорит. Но как это происходит? Как это происходит? Опять-таки нам здесь следует остановиться. Нам следует здесь молчать и сказать, да, я здесь ничего не скажу. Потому что я образно об Аллахе представить ничего не могу. Но отрицать тот факт. Не зря же Аллах это сообщает нам в Коране. Не зря. Тем более, когда подчеркиваются такие вещи. То же самое мы знаем, что Аллах Субхану ва Та'аля разговаривал с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям во время Аль-Ми'радж, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поднялся на седьмое небо и приблизился к Аллаху и так далее. Значит, вот это некоторые качества, о которых я хотел сказать, но еще мы поговорим. Я хочу сказать, что мы, говоря эти вещи, не думайте, потому что есть такое, вы пытаетесь относить к Аллаху то, что относится к Его, к людям и так далее. Нет. Я еще подчеркиваю, когда мы говорим об этих вещах, что Аллах Субхану Та'аля слышит, видит, говорит, что Аллах Субхану Та'аля всемогущий, что Аллах Субхану Та'аля имеющий знание, что Аллах Субхану Та'аля существует. Когда мы все об этом говорим, мы не имеем здесь, в этом яркого представления, и мы не пытаемся сделать это и представить это наподобие того, что происходит с нами или с другими существами. Аллах Субхана ва Та'аля тоже недавно был такой вопрос задан. У Аллаха есть руки? Есть такой, задается такой вопрос.
Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура номер 48, ая номер 10. Поистине те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками. Рука Аллаха над их руками. Сура номер 67, ая номер 1. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Благословен тот, в руках которого власть, и который властен над всякой вещью». Опять-таки звучит слово «в руках». Там звучало слово «рука», «рука Аллаха», здесь «руках» во множественном числе. Объясняя это, многие говорят, что это имеется в виду смысленно. Имея в виду, когда мы говорим «рука Аллаха над их руками», имеется в виду «власть Аллаха». Когда мы говорим об этом, значит, рука с точки зрения арабского языка иногда используется для того, чтобы указать власть, или для того, чтобы указать, скажем, возможность делать это. Вот. И то же самое, когда мы говорим о том, что благословен тот, в руках которого власть, имея в виду, они объясняют то же, что это имеется в виду не то, что рука, а именно власть. Но возникает такой вопрос. Вот да, на арабском языке мы имеем право это сказать, когда речь идет о единственном числе или о множественном числе. Вот когда говорится одна рука или руки во множественном числе, здесь допустим, хотя я знаю, некоторые у меня даже сейчас прыгнут на меня. Нет, подождите, не прыгайте пока. Вот. Когда мы говорим о множественном числе или о единственном числе, с точки зрения арабского языка допустимо объяснить по-другому. Имею в виду, это не рука, а это власть. Но когда в арабском языке, и не зря, и альхамдулиллах, Коран послан на арабском, когда говорится в двойном числе, аль-мусанна на арабском, есть такой на арабском, двойное число. Когда говорится в двойном числе, здесь уже ты не имеешь права объяснить другими словами, что это власть или знание и так далее. Понятно? Когда речь идет о двойном числе. И, конечно, и во многих... Ая номер 64. «И сказали иудеи, рука Аллаха привязана. У них руки связаны. Прокляты они за то, что говорили». Нет. Обе руки у него распростерти, да? Расходит он, как желает. Обе руки. Ведь читайте арабском языке, на арабском языке. Я заранее скажу, потому что никто не имеет права проверять меня. Идти и открыть Крачковский. Да? Идите, откройте. Вы не найдете обе. Вы найдете руки. Но на арабском языке говорится «Бал ядаху», «Ядаху», «Обе руки». بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. А в другом, когда речь шла о создании Адама, алейхиссалям, и когда Аллах Субхану ва Тааля обратился к Иблису, который отказался делать сажда Адаму, он сказал, ну это, честно говоря, здесь у меня не написано, это или в сурат Сад, или в сурат Аль-А'раф. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Почему отказался делать земный поклон тому, кого я создал обеими моими руками?» Опять здесь, с точки зрения арабского языка, когда речь идет о двойном числе, здесь уже мы не имеем права объяснить, что это сила или власть. Но мы сразу и тут же должны сказать, Аллах не похож ни на кого. Вот если мы так будем... Мы не представляем, мы не говорим, что это рука, как наша рука, астагфируллах. Мы не говорим, что это рука похожа на чья рука. Нет, это однозначно. И опять поэтому я сказал вам, ислам занял среднюю позицию, когда речь шла об образе Бога. Потому что человек иногда, для того, чтобы понять вещь, нужен ему образ, для того, чтобы понять. Но не так, чтобы уже сделать Аллаха, как, скажем, как некоторые рисуют и так далее. Поэтому иногда Аллах Субхану ва Тааля указал именно образно, но при одном случае, что вы имеете в виду, что Аллах не похож ни на кого. Значит, если мы говорим, ссылаясь опять, это не наши слова. Если Аллах Субхану Тааля говорит обе руки и так далее, и говорит о себе, это не позволит нам и не разрешено нам уже на этом основании представить это. Представить это, как происходит. То же самое, когда мы говорим о лице и о лике. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 55, сура аят 26 и 27. «Всякий, кто на ней, имею в виду на земле, исчезает и останется лик твоего Господа со славой и достоинством». Опять-таки, мы не можем и не копаемся, что здесь образно имеется в виду. Лик Аллаха. Я не знаю, все будут ли сегодня спать или будут думать. Только мне не позвоните домой, ладно? А то я должен тоже. Вот. То же самое, когда мы говорим о том, что Аллах Субхану ва Тааля утвердился на троне. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране. В Коране сказано в сура Таха, сура номер 20, ая номер 5. Милосердный утвердился на троне. Опять-таки, здесь нельзя, не надо объяснить, как некоторые пытаются. Здесь некоторые говорят, здесь имеется в виду, что Аллах Субхану Тааля взял власть над всеми вещами и так далее. Не надо. А зачем мне все? Аллах бы сказал, Аллах взял власть над всеми вещами. Зачем ему сказать тогда, что он утвердился на троне? Неужели это сложно? В Коране сказано. Раз Аллах сказал, утвердился на троне, значит, он утвердился на троне. Но опять-таки, я не стану говорить, как он это сделал и как это происходит. И не буду там, как некоторые тоже иногда пытаются показать кого-то, сидящего на троне, или сказать, вот так утвердился, как я утверждаюсь на своем стуле. Зачем мне это все? Здесь я скажу своему разуму и спрашиваю ему. Здесь, пожалуйста, мы остановимся. Утвердился на троне. Как? Аллах не похож ни на кого. Вот и все. Поэтому, когда подошел один к аль-имам Малик, и спрашивал его об этой вещи, об этом вопросе, как вы скажете относительно того, что Аллах утвердился на троне. И этот человек, он имел, ну, судя по рассказу, имел плохое намерение, хотел как бы толкнуть аль-имам Малик на ответ, который бы стал не в его пользу. Потому что в это время именно пошла такая тенденция, когда разбирались эти вопросы, иногда кого-то убивали из-за его ответа, сторонники другого ответа. Аль-имам Малик сказал ему очень ярко и очень понятливо. Он сказал, Аллах утвердился на троне, это нам передано из Корана. Это явно произошло. И верить в этом обязательно. И верить в этом обязательно. И спрашивать об этом, имею в виду об образном, и спрашивать об этом, это грех. Выходи из мечети. Аллах сказал в Коране, значит, нам велено об этом говорить. Но образно спрашивать, это уже не наш дело. Поэтому не толкай меня на то, чтобы я тебе что-то сказал или показал. Вот такие вопросы, мы должны в них быть однозначным и сказать, что когда речь идет о том, как это происходит, мы должны однозначно сказать, что Аллах Субхану Тааля не похож ни на кого. В одном хадисе Аллах Субхану Тааля сказал, что каждую ночь или в конце каждой ночи Аллах спускается на первое небо и скажет, кто просит прощения, я прощаю, и кто просит помощи, я помогу. Вот тоже некоторые из нас занялись очень энергетично вопросом, а как Аллах спускается? А зачем тебе надо, как Он спускается? Главное, что Он приближается к нам. А как Аллах спускается? Это что, тебя волнует, ты волнуешься, что Он не сможет. Аллах Субхану Тааля всемогущий. Аллах сказал, Аллах спускается на первое небо. Ты узнай для чего. Аллах спускается на первое небо. и скажет, кто просит прощения, я прощаю. Вот это, что нам нужно знать. Значит, Аллах спускается, приближается к своим рабам для того, чтобы принять их прощение и принять их просьбы. Вот сидим и до половины ночи это обсуждаем, потом все идут и спят. И даже на утренний намаз не просыпается. И какая польза тогда вот этого хадиса? Мы должны понять пользу, к чему этот хадис нас зовет. Не к тому, чтобы мы сели за столом и начали обсуждать, как это происходит, чтобы представить, а для того, чтобы мы знали, что Аллах Субхану ва Та'аля милосерден к нам и принимает наши просьбы о прощении и принимает наши дуа. Вот и так далее, и тому подобное. Когда мы говорим об Аллахе Субханаху ва Та'аля, я на этом, думаю, сегодня должен завершить мой разговор. Когда мы говорим об Аллахе, мы должны соблюдать вот эти два правила. Если Аллах сказал в Коране о себе что-либо, мы воспринимаем это, не искажая значение, но одновременно не пытаясь иметь для этого представление, образное представление. Вот если мы эти два правила будем соблюдать, тогда, инша Аллах, у нас не будут никакие, скажем, вопросы, и мы будем заниматься тем, чем нам нужно заниматься. Дай Аллах, чтобы мы были такими. Ни в ком не нуждается, кроме поклонения. Извините, начало на другой странице. Многие спрашивают, зачем Аллах нас создал, если Он ни в ком не нуждается, кроме поклонения. Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране сказал, в двух аятах Корана, что даже если не больше, что Аллах Субханаху ва Та'аля нас создал не зря. И опять-таки это человеческие мышления. Мы привыкли. Я делаю машину, потому что она мне нужна. Да? Вот этот вопрос, который задаю, именно исходит из того, что мы хотим на Аллаха и об Аллахе иметь то, что мы имеем о себе. Вот да, мы привыкли, люди, что мы должны что-то приобрести только тогда, когда это нам нужно. Вот, например, машину и так далее и тому подобное. Я не стану что-то делать, если мне это не нужно, человеку. Но это понятие мы не должны отразить на Аллах. Он нас создал, значит, это нужно ему. Не обязательно, кто сказал. Опять-таки, вот этот вопрос возникает, когда мы думаем об Аллахе, как мы думаем о себе. Поэтому о том, что Аллах зря нас не создал, это однозначно. Потому что Аллах Субхану Тааля об этом сказал в Коране, в аятах Корана, что وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Мы не создали землю и небеса и землю забавляя или там попусту в других аятах. Значит, есть смысл. Но не обязательно этот смысл, что Аллах нуждается в этом. И даже я хочу сказать, что Аллах не нуждается в нашем поклонении. Вы не думаете, что... Вот потому что в скобках здесь звучит, кроме поклонения. Даже в поклонении, наш поклонение. Это мы отражаем нашу нужду в Аллах. Наш поклонение это не потому, что Аллах нуждается в нем. Аллах Субхану Та'аля сказал в священном хадисе, хадис Аль-Кудси, что если все люди... И люди, и джинни будут испорченными, как сами хуже или худшие из них, то это не убавит от моего царства ничего. И если все люди и джинни будут такими сильными верующими, как сами лучшие из них, то это не прибавит в моем царстве ничего. Это я хочу сказать в ответ на этот вопрос. Когда мы говорим, Аллах создал нас, это не говорит не обязательно, как мы рассуждаем относительно себя, что это нужно Ему, но смысл есть, об этом смысле Аллах Субхану Та'аля сказал в сурах Аз-Зария, когда Аллах Субхана Тааля сказал: «Я создал джинни и люди для того, чтобы они мне поклонялись», но это не потому, что ему это нужно, имею в виду, нуждается в этом. И в сурат Аль-Мульк Аллах Субхана Тааля сказал, что Он создал смерть и жизнь и смерть для того, чтобы испытывать вас, кто из вас лучше по деянию. Это два смысла, которые как раз имеют отношение к тому, что мы должны делать. Потом вопрос. Можете вслух не читать и не отвечать. Вот я уже поздно. Я просто думаю, торопился тогда. Ладно, при себе повторю этот вопрос и ответ при себе повторить буду. Ахмад Дидат говорит, что Аллах может не все, например, создать второго Аллаха, или выкинут меня за свои пределы. Так ли это? Это опять тоже философия. Вот тоже некоторые, когда мы говорим о могуществе Аллаха, тоже такие вопросы возникают. Что вы говорите, что Аллах всемогущий. Значит, Аллах может меня создать там, где Он меня не видит. Вот там, где он меня не видит. Вот это, я считаю, что это вопрос, я честно говоря, скажите, может я, не то что может быть, на самом деле, я не умею отвечать на такие вопросы. Я сразу признаюсь, что не умею отвечать на такие вопросы. Да. Что Аллах может ли меня создать там, где меня он не видит и не слышит. Или Аллах меня может выгнать из его собственности. Мы говорим, что Аллаху принадлежит все. И ты говоришь, что Аллах всемогущий, значит, Аллах может мне ставить там, где не его царство. Вот я честно говоря, я не знаю. Но, скорее всего, эти вопросы возникают не от хорошей жизни. Когда, вот просто один, я не отвечаю на этот вопрос конкретно, просто я хочу сказать. Вот один раз я читал, честно говоря, до конца не понял, что он имеет в виду этот ученый, может кто-нибудь из вас поймет, поэтому я скажу. Он говорит, обсуждая вот эти вопросы, он сказал, если один, извините за выражение, импотент, говорит, меня не интересуют женщины. Я не стану никогда совершить прелюбодеяние. Но мы будем смеяться над ним. Правильно? Но ты и так и не можешь. А зачем говоришь? Правильно? Вот. Или, например, человек без зрения, слепой. Скажет, я никогда не буду смотреть на женщин. Конечно, однозначно. Даже если захочешь, не можешь. Аллах говорит, вы перед глазами, можете прочитать, если это почерк. Все отказываются, девочка, просто читать.
Аллах говорит, вы перед глазами нашими, не помню аят, который... А, у Аллаха, значит, есть глаза, об этом есть хадис пророка.
Вот я еще здесь спрашивает, не знаю, или брат, или сестра, о том, что Аллах Субхану Тааля в каких-то аятах Корана говорит о том, что вы перед нашими глазами. Есть такой в этом значении аяти. Но я хочу сразу вам сказать, я не перечислял все, что Аллах сказал о себе, что Он имеет. Поэтому, если вы прочтете это в Коране, опять-таки, мы воспринимаем это, но опять-таки, говорив о том, что Аллах не похож ни на кого, и мы не представляем это, и мы образно не пытаемся это представить. Если я подчеркиваю, у меня написано многие другие вещи, на которые есть доказательства Корана и изречения пророка, типа руки, о которых мы сказали и так далее. Но правило такое. Для того, чтобы это воспринимать, мы должны иметь доказательства. Если это написано в Коране, значит это есть. Но без представлений. Вот два правила. Поэтому я, честно говоря, сразу предупреждал, но я не буду все перечислять, а только лишь некоторые примеры, И сами главные правила. Если написано в Коране, значит есть «ми». «Ни». Искажаем это от значения и одновременно не объясняем это образно, делая это как бы похоже на кого-то или чего-то. Я думаю, на этом мы сегодня заканчиваем. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш-салихат ва тавасау биль-хаққи ва тавасау бис-сабр.